Мы читаем из книги «Труды Рабаша», том 1, страница 87, статья «Ирвали сыны из утробы». Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы по изучаемой теме будут заданы в процессе урока. «Труды Рабаша», том 1, страница 87, «Ирвались сыны из утробы». «И сталкивались сыны в утробе ее, и пояснил Раши, как пояснили мудрецы, когда она проходила мимо места, где изучали Тору, Яаков ворочался, стремясь выйти, а когда проходила мимо места, где поклоняются идолам, Исав трепетал выйти». Конец цитаты. Бааль Сулам этим определил порядок духовной работы. Начало работы называется ибур, зарождение, когда человек начинает свой труд на пути духовного продвижения. И когда он проходит у врат Торы, то его внутреннее свойство, называемое Яаков, пробуждается, и человек хочет идти путем Торы. А когда проходит у места, где поклоняются идолам, то свойство Эсав в человеке пробуждается и стремится выйти. Следует пояснить его слова. Человек от рождения создан с эгоистическим желанием получать для себя, которое называется себялюбие. Это злое начало, но также есть в его сердце и духовная точка, определяемая как доброе начало. И когда человек входит в работу ради Творца, в отдачу, он находится в состоянии постоянного перехода от одного состояния к другому, поэтому есть у него подъемы и падения. Соответственно, совершенно отсутствует какое-либо постоянство, на него постоянно давит окружение, и нет сил противостоять всему этому. Поэтому, когда он пребывает в окружении тех, кто занимается работой чуждой, духовной, основанной на эгоизме, то пробуждаются в нем его эгоистические желания, стремясь выйти из сокрытия, в котором пребывали до сих пор. Они стремятся захватить власть над желаниями человека, не оставляя ему силы ни для какой иной работы, кроме работы, направленной ради получения на себя. Но когда находится человек среди тех, кто работает на Творца, на отдачу, то пробуждается альтруистическое его свойство, называемое Яаков, и проявляющиеся теперь действия альтруизма начинают управлять телом, его желаниями. И тогда, когда он оглядывается назад, видит он, насколько прежде был погружен в желание самонасладиться и не может понять, неужели это возможно, чтобы человек так низко пал, находя удовлетворение в низких животных наслаждения. Ведь недостойно это взрослого человека, чтобы строил он жилище своей душе меж низких желаний и грязных мыслей, и он испытывает стыд и унижение от этих мыслей, в которых пребывал прежде. Но затем, проходя у мест поклонения идолам, когда вновь попадает в эгоистическую среду, то вновь пробуждается в нем Эсав, его эгоизм, и он стремится выйти наружу, вырваться наружу. И всякий раз это повторяется снова и снова у человека, занятого духовной работой, день за днем, заново. А у того, кто старается вложить в эту работу всю свою энергию, подобные состояния могут меняться даже каждый час и каждую минуту. И если так, и пошла она спросить у Творца, узнать, для чего ей дано все это, чтобы сказал ей Создатель, чем все это закончится, и каков же ответ, и сказал ей Творец, что... что в утробе ее два племени, которые станут двумя народами. Один народ будет сильнее другого, и старший будет служить младшему. И Раши поясняет, никогда не смогут они сравняться, когда встанет один, другой упадет. И в этом причина разрушений. на развалинах Иерусалима строится Цор. В чем же смысл ответа, данного ей Творцом? Как написано, и сказал ей Творец, следует пояснить, что говорится о двух этих силах, которые должны быть в человеке. Ведь, как известно, основу творения составляет желание получать, эгоистическое свойство, называемое Эсав. Но затем приходит вторая сила, называемая Яаков. Желание отдавать, альтруистическое желание. И каждая из двух этих сил в одиночку хочет властвовать над человеком. В этом и заключается вся борьба между Исавом и Яаковом. И как пояснил Раши, когда один встает, второй падает. И на развалинах Иерусалима выстроен Цор. Нам, то есть ей сказано, что следует ясно понимать, или желание получать властвует, или желание отдачи властвует, и оба вместе не могут существовать. В соответствии с этим надо принять решение один раз и навсегда, что не стоит жить в этих мыслях ничтожных и низменных. И поэтому, когда он видит человек, что не в силах он противостоять своему желанию получать наслаждение, то он поймет, что он против своего эгоизма ноль, не значащий ничего. То есть он не, при всем том, что он пришел к осознанию того, что желание получать вредит ему, он при этом видит, что не может сам справиться с ним. Поэтому только тогда он понимает, что нуждается в милости свыше, что без помощи Творца невозможно выйти из-под власти эгоизма. И об этом сказали мудрецы. Эгоизм человека каждый день берет верх над ним, и если бы не помощь Творца, не было бы никакой возможности противостоять ему. Но это только если человек уже встал на путь духовного развития и сделал все, что было в его силах. Тогда не нужно ему верить в помощь Творца, потому что теперь он явно видит, что не осталось ни одной уловки или совета, к которым бы он ни прибегнул, и все безрезультатно. Всякий раз помогал ему только Творец. И лишь тогда в состоянии человек понять, что помочь может только Творец. Но в чем теперь разница между ним и его товарищем по духовной работе? Ведь так же, как Творец помог ему, он может помочь и остальным. И поэтому не может человек возвыситься над остальными, ведь видит он, что все, что он имеет сейчас, он не достиг своими силами. Но те, кто еще не начали духовно работать, кто еще не пришел к полной отдаче без какого-либо получения для себя, те не видят пока, что Творец помогал им во всех их делах. Поэтому говорят они, что только собственными силами они достигли своего успеха. И потому-то есть еще у них повод гордиться перед остальными людьми, не ставшими пока на путь духовного возвышения. И в таком случае нет никакой разницы между стремлением человека к духовному и его эгоистическими устремлениями, потому что его желание к духовному основано на желании самонасладиться. И хотя он изучает Тору и выполняет заповеди, но неведом ему спор между Яковом и Исавом, что в нем. И поэтому он не нуждается в помощи свыше, чтобы Творец вытащил его из эгоизма, из желания получать, и смилостивился, и дал ему желание отдавать Творцу. Потому что не видит он, что человек по своей природе не в состоянии работать ради отдачи. И это от того, что ему даже в голову не приходит, что изучать Тору и выполнять заповеди надо для того, чтобы удостоиться слияния с Творцом, а не ради себя. И это из-за того, что работа на отдачу совершенно его не интересует, и поэтому нет у него смены внутренних состояний. Когда падает один, второй поднимается. Только когда начинает человек продвигаться духовно в отдаче, лишь тогда начинают сталкиваться в нем эгоизм и альтруизм. Тогда человек должен сделать все от него зависящее, чтобы его эгоизм не одержал верх над стремлением к духовному, пока не осознает правду, что не в состоянии он помочь себе сам. И когда видит он, что не может больше ничего сделать, тогда рождается в нем потребность в помощи свыше. И тогда реализуется сказанное мудрецами: «Пришедшему очиститься помогают». Но в чем смысл сказанного: «И старший будет служить младшему»? Это значит, недостаточно еще человеку удостоиться того, что и уже его стремление к духовному правит в нем, а у желания получить нет никакой силы противостоять ему. Но ведь тогда человек может работать на Творца только с помощью желания отдавать. Необходимо прийти к состоянию совершенства в его полном законченном виде. Как сказали мудрецы: «Возлюби Творца своего всею душою своей, обоими началами, что в тебе заложено». Это означает, что и злое начало, эгоизм человека, должен быть использованным теперь для работы на Творца. Но для этого прежде нужно познать свое злое начало. И следует знать, что основа эгоизма, заложенного в нас, является желание получать, от которого приходит к нам все зло, то есть все наши дурные мысли и желания. Желание же отдавать приносит нам все наши хорошие желания и мысли. Поэтому, когда правит в человеке его доброе начало, его альтруизм, его стремление к духовному, тогда все нисходящее на нас из высших духовных миров проявляется относительно нас как милость, милосердие. Но это только исправление творения, приведение наших свойств в единение со свойствами Творца, называемое слиянием с Ним, для чего нужно все свои мысли и устремления направить к Творцу. Но цель творения — это получение созданиями истинного наслаждения от Творца, а не доставлять наслаждение ему, как будто Творец нуждается в том, чтобы те, кто находится в самом низу мироздания, давали ему что-то. Поэтому, если человек хочет получить что-то от Творца, то должен воспользоваться своим желанием получать, своим эгоизмом. Ведь именно он создан для получения наслаждения. Получает наслаждение только страстное стремление к чему-либо. И только такое стремление к наслаждениям называется желание получать. Следовательно, для получения наслаждения человек должен использовать свое злое начало, свои эгоистические желания, сделав на них предварительное исправление, придав им намерение ради Творца. И это значит, что человек теперь работает на Творца и с помощью своего злого начала. И вот злое начало, эгоизм, называется старший, так как с рождения даются человеку сначала эгоистические желания. И лишь когда достигает ступени, называемой тринадцатилетие, даются ему и альтруистические желания. Об этом сказано, что старший будет служить младшему, то есть желание получать, называемое старшим, будет служить желанию насладить Творца, который называется младшим. Это означает, что желание получать, которое называется старшим, будет служить младшему, то есть будет служить желанию отдачи Творцу. И получается, что желание отдачи, оно будет властвовать. А иногда желание отдачи пользуется свойствами отдачи, называемые Килим Якова. Тогда называется, что он служит Творцу своим добрым началом. А иногда он пользуется Килим отдачи. И это называется, что он служит Творцу и своим злым началом. Все это говорится человеку, когда он изучает, то есть, и будет он служить ему. Из этого мы можем понять, то, что говорит Бен Зума, то он герой среди героев, тот, кто ненавистника своего обращает в любящего. И в другом месте, в трактате «Авот», Бен Зума говорит, что героем зовется тот, кто умеет обуздать свой эгоизм. В чем же разница между этими двумя истолкованиями, когда он говорит, то герой среди героев, тот, кто умеет обуздать свой эгоизм. А второе толкование он спрашивает, кто он герой среди героев, тот, кто ненавистника своего обращает в любящего. Из вышесказанного следует пояснить слова Бен Зума, что героем называется «и один народ будет сильнее другого», как пояснил Раши. «Когда поднимется один, падает второй». Это называется свойство героя в человеке, когда он починил свое злое начало и правит им сейчас только желание отдавать. То есть он работает на Творца только в своих альтруистических желаниях. И о свойстве героя среди героев говорит выражение «старший будет служить младшему». То есть старший, зло в человеке, его эгоизм, будет служить младшему, желанию отдачи. И это означает, что человек использует свой эгоизм, чтобы доставить наслаждение Творцу. И тогда он реализует высказывание во всей его полноте, всей душою своей, доставление наслаждения Творцу.
Стремились выйти наружу, имеется в виду намерение. Намерение получать, намерение отдавать. Нет никакой разницы, никакого изменения. Для того, чтобы помочь нам установить себя самостоятельно, независимо, то желание получать полностью скрыто и раскрывается нам, в нас, внутри нас или, как нам кажется, вне нас, лишь в той мере, в которой мы способны противостоять ему. Насколько мы можем перевести намерение с ради получения, называемое Эсав, то, что пробуждается за счет злого окружения, в намерение ради отдачи, то, что называется Яаков, то, что пробуждается за счет доброго окружения. И выбор он в окружении, как мы это знаем. Желание получать остается тем же желанием получать. Если я на 10 грамм желание, пробудившегося во мне желание побуждать, могу совершить исправление. То, что у меня является в ради получения, я нахожусь в недобром окружении, я применяю различные уловки, то, что подстраивается мне свыше, и прихожу в доброе окружение. С помощью, я здесь написал, группа, учитель, книги, и ты приходишь к Творцу, Кадош Бруху, что такое? Прихожу к Творцу, то есть я вижу высшую силу, пишем в скобках «высшая сила», которая находится за ними. За группой, книгами, учителем, за всем этим начинает мне раскрываться, что нет никого, кроме него. То есть через них окружение превращается в Творца. И тогда я с помощью этого окружения, насколько я могу, определить, что это и есть Творец, я сменяю свое намерение ради отдачи, или отдачи ради отдачи, или на получение ради отдачи. Я меняю их через сокращение. Я не желаю пользоваться этими намерениями. Цимцум, сокращение. Извините, это все должно было быть в сокращении, сокращение на намерение. Но, конечно, и на желание, которое находится над этим намерением, сокращение намерения. И тогда, после этого, я прихожу к... за счет... с помощью света... с помощью света я прихожу к отдаче ради отдачи. И затем к получению ради отдачи. То есть, что я хотел сказать? Одно желание, два намерения ради получения или ради себя, то, что называется, или ради отдачи, или ради ближнего. В этом вся борьба. И борьба вся эта в конце концов проясняется. И выяснение с помощью окружения. Врата идолопоклонства или врата Торы зависит от того, где я пройду, пробудется во мне или одно Эсав, или пробудется во мне второе Яаков. То есть или намерение ради отдачи, или намерение ради получения. Здесь я написал желание получать здесь, но внизу нужно дописать намерение Эсава и намерение Яакова. И кто же мать? Мать — это то, что приносит, вносит желание. Мать — это желание. Она приносит желание, а намерения уже должны бороться за это желание. Это так же, как мы говорили о двое держащихся за талит, накидку. Намерение получать и намерение отдавать. За тот же самый талит, за борются двое. Это, в общем-то, и называется, и рвались, и сталкивались сыны в утробе.
Что же требуется от нас на Конгрессе? Чтобы каждый рвался пробиться в духовное? Или чтобы каждый рвался за то, чтобы товарищ прорвался в духовное?
Ни то и ни другое. Каждый должен позаботиться, включиться в окружение. Этим он аннулирует себя. Этим он желает включиться в то, что есть у товарищей. Каждый, если выполнит такое действие, уже автоматически мы входим в плоскость более внутреннюю между нами. Но мы, как сказать... ну, скажем, есть такой торт. Что ты любишь? Какой именно? Какой торт? Скажем, один слой, второй слой, третий слой, вот так вот. Здесь, наверху, мы видим... здесь я вижу товарищей. Мои товарищи. Даже не товарищи. Даже назовем это... ну... тела не совсем. Те пришедшие... участники. Участники. Да? Хорошо. Здесь внизу, под ними, я вижу товарищей. Еще ниже я вижу искры. Объединенные. Зависит от того, как я смотрю. И если я, насколько больше хочу войти вглубь сети связи между нами, то ведь сеть, она уже существует. И так до бесконечности. Буквально до бесконечности. А раз так, то только от меня зависит. Насколько я углублюсь, я могу прыгать, я могу стоять потихоньку, я могу делать все, что угодно, это не важно. Главное, чтобы внутри, вместе со всем этим внешним представлением, которое будет, насколько больше быть сосредоточен на том, что мы желаем раскрыть внутреннюю связь между нами, которая наверняка существует между всеми творениями. И мы желаем раскрыть эту сеть. Ты раскрываешь сеть, и там находишь все. Не нужно больше прилагать усилия. Для этого ты и аннулируешь себя. Ты просто хочешь войти еще глубже и быть включен, состоять, быть частью этой сети. И достаточно этого намерения, да, достаточно этого внутреннего усилия, внутренней концентрации, чтобы ты начал все больше и больше чувствовать, что осязаемо, ты просто ты раскроешь, что это существует. Мы видим в этом мире результаты того, что вдруг мы раскрываем, что все зависят друг от друга, все эти явления. Один думает определенным образом, и второй начинает думать, что-то произошло здесь, происходит в другом месте. Мы раскрываем результаты над водой, то, что называется, а внутри связь мощная, тесная. Просто железные связи. И это то, что необходимо раскрыть, и этого достаточно. Там внутри, когда мы притягиваемся к этой связи, то этого достаточно. Уже в этой мысли, в этом усилии, уже раскроется и все остальное. Если быть в этом направлении, то придет и понимание, и желание, все, что относится к этому. Да.
Спрашивает ученик из Израиля, как я могу точно знать, что мной правит в определенный момент, желание отдачи или желание получения?
Кто властвует мной в определенный момент, это зависит от того, к какому окружению ты тянешься. Нет другого анализа, кроме как этот. К чему меня тянет? Или же я тянусь думать о, там, не знаю, о чем-то слушать, или я, ну, зависит от этого, да.
Спрашивает ученик из Нью-Йорка. Если Эсав, это левая линия, а Яков средняя линия, то кто же правая линия?
Нет, это не так. Средняя линия — это действительно Яков, левая линия. Эсав — это клипа. Это не левая линия. А левая линия — это Авраам. Здесь есть, существует исправление, которое мы тащим, несем еще из Рош. Все начинается со свойства Хесед. Без Хесед нет ни Гвуры, ни Тиферет. Потому что Гвура и Тиферет рождаются из Хеседа за счет добавки желания получать к ней. То есть Авраам Кафьямин, Авраам это правая линия, Ицхак это левая линия, а Яков линия средняя. Эсав это клипа, это необходимость избавиться от желания получать.
Яков из Германии спрашивает, что делать, чтобы Якову дать доминантным, даже когда мы без нас нет выхода, погружаемся в повседневную жизнь.
Нет, я не знаю, не понимаю, в какой он такой мир он там включился, где он нашел Эсава в Германии. Эсава необходимо искать в нем, в самом себе. Какое отношение имеет к Германии? Это может быть и в Иерусалиме, рядом со стеной плача. То же самое говорится о самом человеке, что он ищет в себе. А окружение, внешнее окружение, которое называется вратами идолопоклонства или же вратами Торы, Это тоже не зависит от того, где он находится. Он может найти тоже недоброе окружение в любом месте. Если он находится в нашей группе в Германии, то это врата Торы, а может находиться в каких-то местах Иерусалима, и это будет идолопоклонство. Тоже не идолопоклонство. Идолопоклонство — это уже уровень. Просто окружение плохое.
Да. Ученик из Хулона спрашивает: объединение между двумя точками сердца обязательно делается в эгоизме или там есть духовное объединение?
Объединение между двумя точками, я не понял.
Он спрашивает: две точки сердца, они объединяются через эгоизм, и над этим строится духовное объединение? То есть, каждая точка...
Какие две точки? Он имеет в виду намерение, ради отдачи и ради получения? Так как же они не объединяются? Я не понимаю вопроса.
Вопрос: можно ли объединиться только с помощью эгоизма? Только тогда есть намерение ради отдачи.
Мы все начинаем ради получения. Через это, с помощью правильного, доброго окружения, выясняя то состояние, являющееся ради получения, потому что до этого мы не думаем, что это ради получения, до этого мы не думаем, что это злое начало в нас. Злое начало, я определяю, что оно злое. Возможно, что когда-то я определю, что это доброе начало, все зависит от того, относительно чего я измеряю. Нет света, нет Творца предо мной. Если я проверяю себя относительно окружения, то относительно этого окружения я и определяю, это мое начало, оно доброе или злое. Может быть, я весь нахожусь перед целью творения, и все, ко мне приходят разные товарищи, близкие моего прошлого, и говорят: ты находишься сейчас в злом начале, что тебе там в этом, тебе там плохо? Что ты выигрываешь? Что ты делаешь? Идем с нами, будем веселиться, будем жить. Так это ты выясняешь свою жизнь, что в свою жизнь нахожусь в злом, и это является злым началом. Все относительно. Так как каждый человек проверяет, и так как он решает. Если ты изначально говоришь, что ты исходишь из замысла творения, из того места, которое определил Творец, то ты должен определить это относительно той группы, того окружения, что-то относительно чего ты выбираешь. Тебе нужен эталон, какая-то основа, от которой ты начинаешь мерить. Да, Элель.
Как окружение может влиять на меня чем-то иным от моего желания получать, если там есть все то же самое?
Ты выбираешь окружение. Ты выбираешь ее. Дорогой, это окружение полностью состоит из людей. Тоже, может быть, не очень объединенных, неважно, что происходит. Есть собрание людей между четырьмя стенами, находящихся в каком-то месте, которых собрал Творец, потому что дал им одно желание, стремление к чему-то одному. Поэтому они и собрались. Никто не искал другого, никто не нуждается в другом, но так они собрались. Он их собрал. Что они об этом знают, сами не понимают. Куда направлены, тоже они сами этого не знают. Но что есть между ними, чем отличается это от любого другого окружения, в том, что есть между ними искры, которые собираются исправиться. Поэтому и собрали их так. Теперь, насколько ты подсоединяешься к ним? Для того, чтобы быть связанным с теми искрами их. Это и есть важность, это и есть окружение. Я не смотрю на твое на твою милую физиономию, или на кого-то, который уродливый, или на какого-то рассерженного, или на какого-то ученого, или на кого-то еще. Вообще не смотрю на внешнюю форму, потому что все это животная часть, это относится к этому миру. Я смотрю на искры, которые находятся в этих людях, и эти искры, они и связаны друг с другом. Эти искры — это результат экрана Масаха, объединяющего нас. Если я войду вглубь еще немножко, я прихожу к состоянию, когда мы объединены с помощью этого экрана. Все зависит от того, на какую глубину того торта я желаю опуститься. Если я смотрю если я вглядываюсь, это внешний взгляд. А это взгляд более, чуть более внутренний. Или созерцание еще более внутреннее. Созерцание еще более внутреннее. И так далее. Все зависит от меня. Но изначально в этих людях существует внутреннее объединение. Меж всеми есть внутреннее объединение, но между ними оно сейчас уже будет проясняться. Поэтому и привели меня к ним, чтобы я и впечатлился и внешним образом. Потому что я могу находиться в любом месте в мире. И в любом месте в мире я могу найти эту связь между людьми. Это не важно. Мне не нужно даже идти куда-то. Все связаны вместе, и зависит только, есть ли какое-то внешнее проявление у людей или нет. Потому что все вернутся к своим корням, это понятно. Но лишь когда я получил побуждение, желание прийти в такое общество, в такой срез всего человечества, который сейчас собирается исправиться, раскрыть связь между собой и в этой связи раскрыть внешний высший свет, Творца. Вот и все. И поэтому я стараюсь, насколько можно скорее, раскрыть эту систему. Я готов находиться в ней. Система этой внутренней системы называется Аравут, поручительство. И понятно, если я раскрываю этот закон здесь, когда мы находимся вместе, то здесь это поручительство. А еще более в глубине это уже исправление, буквально. И все, нет большего. И вообще, кроме этого, нет ничего. Только насколько глубже и глубже входим в этот торт. Поэтому это и называется внутренняя наука. Насколько все глубже и глубже и глубже. Мы изучаем, что так устроены парцуфы. Первый парцуф скажем, в Малхут де Асия. А второй в нем находится в большей глуби. Это Есод де Асия. Ход, Нецах. Так, каждый все более внутренний. Не наружу, именно внутрь. Это мы сейчас мы будем изучать это в Бейт Шаракованот. И я таким же образом все более внутрь ищу связь между нами. И кроме этого не существует ничего. И это намерение самое простое, на котором я сосредотачиваюсь во время Конгресса. Да.
Он пишет на странице 88 в первом столбце, если человек начал работу и сделал все, что просил, он не должен верить, что Творец ему поймет, потому что сейчас он видит, что нет никакой возможности и уловки, которую бы он не использовал. Он все использовал, и только Творец ему помогал. Как мы приходим сейчас к такому состоянию?
Ты найдешь это внутри. Все ты найдешь внутри. Как ты приходишь к состоянию? Я тебе сказал, как? Тебе нет ничего, никакого другой возможности изменить состояние, кроме как углубиться вниз в поиске связи между всеми, и внутри этой связи между всеми ты найдешь и себя, и окружение, и эту сеть, которая связана, и как в этой сети протекают мысли, желания, и как можно укрепиться с ее помощью, как можно выяснить, что находится там Творец, это общая сила этой системы, которая оживляет ее. Тогда ты начинаешь более подконтрольно входить в эти связи, как раскрыть его. То есть ты начинаешь уже работать с системой в определенном виде. Что я должен в ней сделать? Какие действия выполнить? С чем мне необходимо связаться? Как подумать? Как посмотреть? Для того, чтобы раскрыть именно его. Максимум пользы от моего отношения к системе для того, чтобы раскрыть силу, протекающую в ней. Ты начинаешь уже внутреннюю работу.
Так какой же совет, если приходят вот такие мысли, что я не все сделал, то я пока не гожусь?
Да никто еще все не сделал.
Но он пишет, только когда человек все испытал и сделал,
приложи усилия, ты увидишь, что ты сделал, все на месте. Никогда. Всегда, об этом он и пишет в своих посланиях. Всегда клипа тебе подскажет, что ты еще недостаточно сделал. Еще немножечко. Ну, на следующем конгрессе. Или еще что-то подобное. Всегда так будет. Ты должен сказать, нет, именно сейчас, здесь и сейчас. Не существует завтра. Где ты возьмешь такое впечатление? Тоже только от группы. Умножение сил. Окружение умножает твои силы. Каждый является одиночкой. Каждый, если он аннулирует себя и ставит нули перед собой, и каждый, если подсоединяется с другими, то нули он подсоединяет после себя. Да.
Здесь он пишет, когда человек входит в работу по отдаче в состоянии ибур, зарождения, приходит к состоянию неустойчивости, подъема и падения. Перед конгрессом это остро ощутимо. Люди во всех областях, самые новенькие или люди со стажем, испытывают похожие состояния. Я хотел спросить. Я вот много обсуждал с товарищами, и они это чувствуют, я на себе вижу. Вот как бы получается так, до сих пор люди хотели войти в духовное, и все усилия были на то, чтобы войти. А сейчас, когда это близко, вдруг желание сбежать. Как использовать это состояние, чтобы вырасти, а не для того, чтобы растерять?
Верно, верно. Это всегда так. Это как родовые схватки. С одной стороны, с внутренней силой, с другой — внешняя форма. Пока эти силы подводят тебя к принятию решения. Разумеется. Конечно. В последний момент кто хочет выходить из Египта? Поэтому это так, в спешке, в темноте, в давлении, со страхом. Только с помощью злых сил. Змей подходит к лане, кусает ее, и только тогда она рожает. Ну, тебе завтра подошлем змея, а пока перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока по книге «Зор».